Доброе утро.
Доброе утро.
Вы напоминаете, если есть какие-то вопросики, вы пишите в чат, вы видите, что я не реагирую. Значит, я просто смотрю в текст книги и не вижу сообщения, они не выплывают почему-то у меня. Так Zoom устроен или у меня он так работает?
Да, хорошо.
Так, ладно, пока. Значит, мы продолжаем заповедь номер 122, заповедь свидетельствовать. И теперь в середине законодательных разных аспектов этой заповеди говорит нам Хинух, что из-за любви или ненависти свидетеля к тому, о ком он свидетельствует, мы не отвергаем свидетельство. Это интересно, да, что между свидетелем и судьей есть в этом плане большая разница. Свидетельство не отвергается, если у него есть какие-то личные отношения, неважно в какую сторону, с подсудимым, потому что он цитирует здесь пасук из Цфании, кажется, «Киширит Исраэль лой асу авла». То есть написано, остаток Израиля не станут делать подлости. На самом деле, понять, что имеется в виду, мы знаем, что, к сожалению, есть из этого исключение, но, наверное, имеется в виду люди, которые, в принципе, соблюдают Тору. Для них это совершенно неприемлемо в суде налгать. Ну и к тому же суд, он обставлен таким образом, что человек пробуждается, какой-то трепет. Судьи сидят, смотрят на него, он должен стоять перед ними. И вся обстановка там очень такая серьезная. Мы полагаемся, наверное, могут быть все равно какие-то люди, которые и совсем не боятся Всевышнего и могут соврать. Мы знаем, были такие примеры, что врали. Но, тем не менее, мы полагаемся, все-таки, на большинство людей, что даже когда они говорят о тех, с кем они знакомы, у них есть какое-то отношение к ним лично, они не станут говорить неправду, потому что, я думаю, потому что здесь все-таки идет речь именно про факты. Человек, ну, у которого, конечно, есть какая-то совесть, то, что называется сегодня, богобоязненность, то, что называем мы, он понимает, что нужно разделять между своими чувствами и тем, что на самом деле произошло. Потому что свидетель, он не дает оценок. Он только говорит факты. Вот судья, дальше продолжает Хинух, судья нельзя, чтобы он был судьей у того человека, которого он любит или ненавидит, потому что в таком случае его мысли будут склоняться, когда он будет обсуждать с другими судьями, и тоже будет влиять на решение, хотя он и не единственный судья, у нас не положено быть одному судье никогда. Ну, практически никогда, за исключением каких-то иногда, может быть, очень простых вещей, когда люди приняли на себя там по имущественным вопросам, но, в принципе, не положено быть судьей одному. И, конечно, когда идет речь про тяжелые преступления, которые могут повлечь за собой наказание строгое от суда, это невозможно одному судить. А если это идет речь про жизнь и смерть, то даже и троим нельзя, только 23. Но даже когда он в числе других судей, он же влияет на их выбор. Он каким-то образом тоже свои мысли транслирует, свое настроение, свое какое-то ощущение, впечатление, и все это влияет на них тоже. То есть, когда судьи обсуждают здесь не просто, это не машина. Нельзя заставить, грубо говоря, искусственный интеллект стать судьей. Взвесили все факты. Казалось бы, ну что, все факты рассмотрели, посмотрели в Торе, что она говорит про эти факты, что в таком случае положено этому человеку, что положено этому, и решили так. Казалось бы, должно выглядеть правильное судопроизводство, когда не должны какие-то личные, сказать, мнения, там, впечатления, какие-то чувства играть здесь роль. Они не должны, конечно, но все-таки, поскольку часто бывают ситуации, которые ни в каких книгах не описаны, и судья должен решить, подобно ли то, что происходит, то, о чем он слышит от свидетелей, та ситуация, которую они осматривают, подобна ли она случаю А или больше подобно случаю Б? А решение в двух случаях разное. И вот когда ему нужно это определить, тут будут играть роль его уже личные отношения. Конечно, честный человек, находясь в судейском кресле, безусловно, будет стараться абстрагироваться от этого, но мы видели примеры даже больших мудрецов в Талмуде, по-моему, даже здесь уже на уроках говорили об этом, когда один из великих мудрецов Талмуда, который должен был быть судьей, и он не знал, кто там придет на суд, но он сказал, вот назначим какое-то разбирательство, и вдруг пришел к нему его арендатор поля, как было принято, арендаторы занимались полем как бы вместо хозяев и платили им определенным способом или какой-то процент с урожая, или какую-то установленную сумму, но обычно платили плодами. Так было принято. Наверное, можно и подоговориться по-разному. То, что было принято, платили плодами. И пришел ему, принес корзину плодов, его арендатор, но на день раньше, чем обычно он приносил. Они договорились, что он приносит ему в четверг, скажем, а он принес ему в среду. И он говорит, а почему ты на день раньше принес мне? Он говорит, да я тут шел все равно в город, у меня тут судебное разбирательство есть, я должен с кем-то судиться, так как раз вот я и занес его по дороге. То есть мы видим, что в этой истории не было ничего личного, то, что называется. Он не хотел даже сделать ему какое-то одолжение своему хозяину, ну, как это сказать, хозяину поля, да, этому раввину. Он принес ему просто по дороге, потому что ушел. И я бы сказал, он наоборот, он себя не хотел утруждать, ходить потом еще раз. Раз он уже идет в город сегодня, так он уже пришел и ездит. Но раввин рассчитал иначе. Он говорит, я же все-таки получил от этого человека что-то приятное. На день раньше он мне принес. И теперь у меня к этому человеку подсознательно есть благодарность. Поэтому я не могу быть судьей. Оказалось, что он должен был быть судьей как раз на его разбирательстве. Он сказал, я не могу быть судьей. Если я правильно помню, не берите меня, не хватайте за руку. Если я ошибаюсь, мне помнится, что это было уже чрезмерное, так сказать, осторожность его по закону, поскольку это все-таки не его личные отношения с ним, не какая-то длящаяся там ненависть или любовь, это какая-то деталь мелкая. Конечно, он мог бы перешагнуть через нее и быть судьей, и, безусловно, бы постарался думать справедливо. Но он посчитал, что нужно быть более осторожным, и даже при такой мелочи, когда у него есть какое-то доброе отношение к человеку возникло, он уже не должен быть его судьей. И как бы, чтобы мы укрепили в себе эту историю, потом нам рассказывают дальше, что он таки присутствовал на этом суде. Если я правильно понимаю, суды, большинство наших судов, они открытые, и, может быть, даже все, и всегда на суде присутствуют еще ученики. Ведь если это судит Синедрион, это, значит, 23 человека, ну, если местный какой-то малый Синедрион, 23 человека, которые члены Синедриона, и потом еще целые ряды учеников. Первые ряды, которые уже готовятся вступить в Синедрион, некоторые, которые уже получили, ну, что рукоположение, которые сами уже могут решать какие-то вопросы раввинские. Дальше ученики, которые уже подошли к этому этапу, дальше ученики более начинающие и так далее, до самых-самых новых, которые пришли и сели сзади. Постепенно они продвигались так, когда выбивали члены первых кругов, задние постепенно продвигались. Так это было устроено. И всегда, конечно, даже те, кто не участвовали в заседании, они сидели и учились, слышали разные, так сказать, умозаключения, слушали, как нужно интерпретировать закон, как его применять, какие есть логические построения, которые могут повернуть какое-то рассуждение в ту или в другую сторону. Все это непростые вещи. Конечно. И вот он сидел там, судя по всему, уже просто в качестве наблюдателя. Он не участвовал в этом заседании. И вдруг он слышит, как они говорят, эти два судящихся. И он себя потом поймал, нам рассказывает Талмуд, что он себя поймал на мысли, что он все время хотел бы подсказать вот этому, который излагает свою позицию, его арендатор. Он хотел бы сказать, ну что ж ты говоришь, надо было вот так удобнее сформулировать, вот сказать это, а не это. И это же может поменять тоже мнение судей, именно даже не просто по ощущениям каким-то, а по закону, потому что смотря, что человек говорит, как он свою позицию излагает, это может иметь законодательное значение. для вынесения конкретного решения суда. Если он настаивает, представь себе, да, раз человек, одно и то же, человек требует от другого что-то. Ну, например, он говорит, я считаю, что он мне должен, потому что у меня есть на эту тему какие-то логические заключения. Или я утверждаю, что он мне должен, потому что было вот так и так. Понимаете, это две разные совершенно позиции. И они могут по-разному рассматриваться в суде. То есть изначально точка обсуждения уже меняется в суде. Да, скажем, это классическая история с одеждой, которую держат двое, которую нашли. И мы помним, что да, в начале был Мицы, и там нам говорится, что именно для того, чтобы суд начал в правильном ключе рассматривать их претензии, они должны их правильно сформулировать. Если просто каждый скажет, например, это все мое, а он тут ни при чем. Они могут это говорить, но, например, клясться об этом они не могут, потому что не могут две взаимоисключающие клятвы быть даны одновременно. Значит, нужно сказать это, да, он должен поклясться, что она, да, что нет, у меня там меньше половины в ней. Тогда эти клятвы совпадают. То есть есть много каких-то деталей, которые изначально как бы ставят обсуждение на какую-то другую точку, с которой оно уже отправляется. Скажем, человек признает частично правоту своего оппонента, о, в таком случае эта область, которую он признает, она выносится за рамки судебного разбирательства, и разбирательство идет в той области, в которой у них спор. И тоже, смотря как человек сформулировал свою претензию или свой ответ на претензию, в зависимости от этого будет как бы изначальная позиция определена двух спорящих сторон. И с этой позиции уже и будут дальше судьи обсуждать. Поэтому вот этот... Я забыл, кто это был, Раби Йохан, мне кажется, а может и нет. Он слушал, как его арендатор говорит, и все время ловил себя на мысли, что он хотел бы вот что-то подсказать ему, как бы, как получше сказать. То есть он понимал, что если бы он был судьей, он был бы душой на его стороне. И, возможно, где-то, где вот зависит именно от ощущения судьи, к чему уподобить данный случай, какой закон именно применить здесь, к чему это больше подходит, то, что невозможно усмотреть в книгах, и нигде не написано, и нет устной традиции, а есть вот только какие-то случаи другие, с которыми нужно это сравнить и понять, какое же решение здесь вынести. Вот в этом случае он бы склонился на его сторону. Поэтому он решил самоустраниться от этого суда. То есть мы видим, судьи, конечно же, поскольку там идет не только речь о сухих параграфах, которые, казалось бы, и судья тогда не нужен, да, посмотри в книгах, что написано про этот случай, и так и сделай. Нет, судья нужен именно потому, что все сложнее, чем в книгах написано. В жизни бывает часто сложнее. И поскольку судья должен решать, то тут, конечно, он должен быть совершенно беспристрастным. А свидетель, мы полагаем, что свидетель найдет в себе силы абстрагироваться от своих чувств и изложить факты, как они есть. Потому что факты – это все-таки факты. Он был там или не был? Он говорил это или не говорил? Он сделал вот это или не сделал? Оценки от свидетелей не требуются, и даже, я так понимаю, никто их и слушать не будет. Свидетель должен излагать факты. Что вы видели своими глазами? Где он был? Что он делал? Как он делал? И, так сказать, он говорил. Все, факты. Никаких оценок от свидетелей не нужно. И еще интересная деталь другая. Теперь о чем пишет Рамбам, что человек может свидетельствовать, то есть мы знаем, что вообще свидетельство по согласно Торе принимается только одним способом. Свидетели должны говорить то, что они видели. Все. Никаких письменных свидетельств, никаких там косвенных этих, ничего не принимается. Но что? Рамбам говорит, для имущественных отношений, чтобы они между людьми были правильными, чтобы, как сказать, внести некоторые исправления в наш несовершенный мир, видя, что люди отказываются давать другому суду, если потом они не могут доказать, когда тот отказывается возвращать суду, они не могут доказать, что они дали эту суду, скажем, не находят свидетелей, а суд не принимает письменное свидетельство об этом. И люди сказали, да ну зачем мне эти проблемы? Потом я не смогу у него это получить обратно. И стали отказываться давать людям в долг. Чтобы этого не происходило, чтобы не лишать людей возможности одолжить деньги, Рамбам говорит, мудрецы постановили, что будет в имущественном именно отношении приниматься штар, приниматься договор как свидетельство. Договор, конечно, заверенный подписями свидетелей. Договор о том, что было, да, сделано какое-то, было взято деньги в долг. Казалось бы, хорошая идея, и я вам сразу скажу, почему я могу ее воспринять легко. Казалось бы, как это мудрецы что-то придумали, чего нет в Торе. По Торе мы не принимаем такое свидетельство, а мудрецы решили, что мы принимаем. Обычно такие вещи нельзя делать. Мудрецы могут сделать какую-то ограду вокруг Торы, сказать, что какой-то закон Торы нужно ограничить его применение, потому что люди пользуются неправильно, еще что-то. Но разрешить что-то, что Тора не разрешает, мудрецы, конечно, никогда не могут. Но есть тут одно «но». В имущественных отношениях есть правило «эфкер бейдин эфкер». У бейдина есть право имущество, которое они обсуждают, объявить бесхозным. Эта сила есть у суда. Судя по всему, она дана ему Торой. И таким образом, если даже суд постановляет какие-то вещи, не совсем совпадающие с тем, как это должно было выглядеть по Торе, если у него есть, конечно, веские причины на это, он имеет право, потому что, в принципе, в имущественном плане он имеет право просто сказать, вот эти деньги мы присуждаем этому, и все. Конечно, произвол недопустим, и, безусловно, имеется в виду просто в каких-то случаях, когда суд хочет восстановить справедливость, ее не получается восстановить таким образом, как по строгому сухому закону. Получается, для этого есть это правило. И поэтому мне эта идея Рамбама, в общем-то, показалась логичной. Но Рамбан, Нахманид, он очень возмутился этим. Он сказал, как такое может быть, ни в коем случае. Тора, если бы Тора сказала, что не принимается такое свидетельство, мы не можем нарушать основы судопроизводства. Да, суд, это мы знаем, все должно быть строго по правде. И неважно, мы с вами это обсуждали уже много раз, да, что суд наш должен действовать по законам Торы, а не просто пытаться самим навести справедливость в этом мире. Это все равно не выйдет. Да, до конца суд ни один не может до конца проникнуть в справедливость. А мы должны делать то, что Всевышний сказал, а он уже позаботится, чтобы вышло как нужно. Поэтому, но закон-то был известен, что принимается договор о суде, принимается в суде, если он заверен кошерными свидетелями и так далее, он принимается как доказательство наличия суда, и на основании его человека обяжут выплатить эту суду. Так Рамбан говорит, что это учим из Торы, что так работает. Да, он не спорил по самому закону, поэтому спор Рамбана и Рамбама, он, в общем-то, для нас теоретический. Конечно, у него могут быть большие практические следствия, которые мы сейчас не заметим. Но, конечно же, Рамбан тоже знал, что такой закон есть. Он просто утверждал, что этот закон учим прямо из Торы. Написано у пророка Ирмияу. Сразу замечу, из пророков мы не учим законы Торы, но пророки иногда могут нам приоткрыть какие-то подробности, которые мы сами в Пятикнижии уже не видим, но мы знаем, что закон таков. И ссылаемся на пророков как на подтверждение. Пророки не могли прийти и сделать что-то новое в Торе, чего не было до этого, это ясно сказано. Так вот, Ирмияу пишет о том, что пишите договоры и так далее. Там Ирмияу говорил, что изгнание Вавилонское будет на определенный срок. С одной стороны, мы знаем, что пророчество было о том, что это будет только на 70 лет, а с другой стороны, это все-таки 70 лет, это не 2 года. Это люди должны были каким-то образом обосноваться на некоторое время в Вавилонии. И об этом говорил пророк Ирмияу: пишите договоры, скрепляйте там подписями и прочее, и принимайте свидетельство. И в таком, там он говорил про какие-то подробности, вот как оформлять эти купчие на землю. И в одном списке там у него пошло принимать свидетельство и договоры эти. И мудрецы видели, что он намекнул нам, что письменные свидетельства об имущественных отношениях между людьми, они принимаются. Если они заверены свидетелями, конечно. Что еще у нас есть по поводу законов этих? Значит, еще один момент. Свидетель не может отказаться от своих показаний. Да, это интересно. Мы знаем, что в практике международной существуют такие вещи, когда свидетели заявляют, что их там заставляли что-то говорить и так далее. У нас после того, как свидетель был допрошен судьями, конечно, да не просто так, что он пришел. Суд заявил что-то, а потом отказался. Имеется в виду, что он пришел, заявил и был хорошо допрошен судьями, как положено у нас. Этому посвящены первые главы трактата Санхедрин, как нужно допрашивать свидетелей. Это было такое особое искусство. Выявить малейшие нюансы, малейшие детали, которые в их свидетельстве не совпадают. Вы же помните, что свидетелей всегда должно быть как минимум двое, и их допрашивают по отдельности. И если что-то в их показаниях не совпадает существенно, то мы это свидетельство не примем. Таким образом, было ясно обычно, что свидетели говорят верно, когда их показания совпадали. Потому что их задавали им разные вопросы, которые, наверное, суд как-то находил способы задать какие-то вопросы, которые они не могли заранее знать, что именно вот об этом их спросят, именно в таком ключе. И если они отвечали по-разному на этот вопрос, то значит, было, что что-то тут не так, что-то они не знают сами, что они говорят, не совпадает, и свидетельство отменяется, не принимается. Поэтому здесь нам говорится, что после того, как допросили его, его свидетельство принято судом. То есть теперь уже выявили, насколько могли, что свидетельство верное. После того, как его свидетельство было принято судом, он не может прийти и сказать: «Ой, знаете, каюсь, я там по злобе какой-то сказал это» или что-то еще. Он не может никакими объяснениями, ничем отменить свое свидетельство. И это очень важная законодательная деталь, потому что от этого зависят суды. Или даже он скажет: «Ой, я вспомнил, нет, что было не так». Потому что когда его допрашивали в суде, мы полагаемся на то, что судьи хорошо-хорошо могли прошерстить его память, обратиться ко всем его закоулкам души, в которых он может думать что-то не так или не так. И после того, как его свидетельство все-таки устояло перед их допросом и теперь было принято, уже не очень действительно убедительно будет звучать все его отговорки, почему он меняет свои показания. И просто не примут это. Даже если у него будет какое-то логично звучащее обоснование, почему он меняет сейчас свои показания, суд не будет принимать это. И точно так же, если суд, в тех случаях, когда мы, как сказали, суд принимает подписанный документ, подписанный свидетелями, если придет кто-то из этих свидетелей и скажет, что на самом деле в документе сказаны неверные вещи, а он утверждает, что было по-другому, невзирая на его подпись, он будет как-то объяснять, почему он поставил эту подпись, мы это не примем. Суд это не принимает. Все, что изложено в этом документе, оно будет основанием для судебного решения. Понятно, параллельно с тем, что будут приняты какие-то устные еще показания и так далее от других свидетелей. Но, конечно, судьи должны знать, тут еще одна деталь он замечает, они должны знать, что документ не поддельный и подписан именно теми свидетелями, о которых говорится, и связан с теми людьми, которые пришли в разбирательство, да, потому что, может быть, одного зовут Шимон, а другого Рувен, и принесли какой-то документ, который относится к совсем другому Шимону и Рувену. Раньше не было номер удостоверения личности и не было фамилии у людей. Как там обычно называли, конечно, Рувен, там, Бен Шимон, это Рувен Бен Моше, да, Шимон Бен Хай. И это тоже может быть совпадением. Конечно, уже реже может быть такое, что оба имени совпали вместе с именами отцов. Но теоретически может быть. Поэтому нужно было убедиться, что речь идет именно об этих людях. И это, конечно, все работа была суда, выяснять все это. Причем нужно еще, чтобы подлинность подписи была заверена. Тоже не так просто любой документ, на котором стоят какие-то подписи, он принимается. Подпись должна быть заверена людьми, которые знают лично свидетелей подпись которых там стоит, и они знают, как выглядит их почерк, чтобы они увидели и сказали, да, это его подпись. То есть это тоже такая работа будет выяснить, какова подлинность этого документа. То есть для каждой подписи, вообще-то говорит Хинух, которая стоит под документом, нужно отдельные два свидетеля. Ну, может быть, могут быть два свидетеля для обеих подписей, но для каждой подписи нужны два свидетеля, которые подтвердят, что подпись подлинная. И для этого свидетели могут уже выступать и сами судьи. Это интересно. Мы знаем, что обычно судьи не выступают в качестве свидетелей, но тут идет речь не про обсуждение того, о чем пришли в суд. Да? Тут идет речь о том, чтобы заверить подлинность подписей, и такое свидетельство могут дать даже и судьи. Это тоже интересная деталь. А если лично пришли те, кто подписали документ, они, конечно, могут лично заверить свои подписи. Но при этом подпись человек может заверить только свою. Даже если он заверяет свою подпись и говорит, да, да, я вот это, и я был с ним, я заверяю, что его подпись тоже верна. Это он не может. Да, ему нужно будет все-таки другой человек. Если я правильно понимаю, нужно будет другой человек, который заверит ту подпись вместе с ним. Я не уверен до конца. Может быть, тут есть какой-то еще момент, что он не сможет вообще свидетельствовать об этом. Я не уверен, что я ему говорю. Логика мне говорит так, но я не знаю. Как минимум, его одного точно не послушают, если он пытается заверить подпись товарища. Потому что, как мы говорим, нужны два свидетеля на заверение подписи. И знаете, я вижу, что тут еще впереди целый ряд вещей, которые сейчас и начнем новую тему какую-то. Давайте мы тогда здесь остановимся, чтобы нам не прерываться на середине. Время наше выходит. Значит, я здесь сделаю пометочку.
А вопросик?
А, пожалуйста.
Смотрите, а женщины не могут быть свидетелями в некоторых моментах, да, там, имущественных вопросах или в общем не могут в разных вопросах быть свидетелями.
Насколько я помню, в принципе, никаких вопросов они не могут быть свидетелями, когда идет речь о судебном разбирательстве. Они могут быть свидетелями по поводу запретов, если там они могут свидетельствовать о том, что было там, скажем, с какой-то вот это мясо кошерное или не кошерное. Они видели там, скажем, что его зарезали так или не так. Они могут это свидетельствовать. Они могут свидетельствовать также о том, что человек погиб на их глазах, и на основании этого будет разрешено там что-то. Мне кажется, это тоже их принимает свидетельство. Такого плана. То есть то, что связано с чем-то, что будет запрещено или разрешено, не в отношениях между людьми и не в наказаниях.
То есть, вот, значит, получается, если выступают свидетелями в подписании кто бы, то и это отношение женщины не могут выступать, правильно?
Да, мне кажется так. Мне кажется так, я боюсь точно говорить, но, по-моему, да.
Спасибо. Гуд шабас.
До свидания, гуд шабас. Всем всего доброго. Гуд шабас.